Глава шестая. Переполох на орбите. Маэстро пребывал в растерянности. Мастер-сержант, грубиян, военная косточка, чурбан дубовый, которым Диего защищался от потрясений как щитом, грозил рассыпаться в прах. Слишком все было просто, обыденно, плотски. Вот Карни смеется, шутит, ждет ответа. Вертится на месте застоявшаяся кобылица. Вертится в седле счастливая девчонка. Взмах руки, блеск глаз. Вот убийца спешивается, идет к убитой. Исчез Дон Фернан, изящный франт, золоченая сталь. Сгинул Антон Пшедерецкий, чемпион, звезда турниров. Маэстро, как ни старался, не мог понять, кто этот мужчина. Внезапная религиозность брата Карни пугала Диего де Икоты. Это он, Диего Пераль, должен взывать Господу. Это он, сын Луиса Пераля, не стоил вышней милости. Гнусный убийца в наглую украл у маэстро его слова, его место, его роль в безумной сцене. Лишь когда белый грешник, стоявший на коленях в грязи, отвернулся от живого воплощения своего греха и взглянул на Диего, стало ясно, кто это. Мальчик. Безрукий мальчик, уверовавший в чудо. «Я...» — начал Дон Фернан. «Карни, я не хотел». Диего слетел с коня раньше, чем сообразил, что делает. Скверный кавалерист, он подвернул ногу. Щиколотка откликнулась глухим воплем. Шаг другой. И вот уже маэстро возвышается над Доном Фернаном, готовый заткнуть безмозглому кретину рот, прежде чем тот произнесет «Я не хотел тебя убивать». Маэстро ошибся. Затыкать рот следовало другому кретину. «Ну, скажите же ей!» — со слезой в голосе возопил живчик-помпелянец. «Скажите ей, наконец, что она мертвая!» Два клинка вылетели из ножен. Две стальных молнии сверкнули в воздухе. Два острия замерли, подрагивая у горла Спурия Децима Пробуса. Еще слово, утверждали клинки, еще одно слово, и оно станет последним в твоей ничтожной жизни. «Не надо», — предупредил Гильфриш, спокойный, как всегда. «Это лишнее, сеньоры». «Надо», — возразили клинки. «Не надо, мой коллега помпелянец». «Ну и что?» — рассмеялись клинки. «Помпелянцы плохо реагируют на угрозы». Диего отступил на шаг. Смешной человечек, похожий на комического слугу из пьес Пераля-старшего, улыбался одними губами. Из глаз Пробуса на маэстро глядела великая Помпилия, тысячу лет хищной истории. «Он сейчас рванет в ущелье», — понял Диего. «Поднимет коня на дыбы, закрываясь от наших рапир, вонзит шпоры в конские бока и понесется вскачь. Только мы его и видели. А следом за вожаком...» Маэстро не знал, чем грозит ему бегство Каланта. Но вид Пробуса ясно утверждал, что ничего хорошего ждать не следует. «Мы пешие», — оценил Диего. «Мы с Доном Фернаном пешие. Карни останется с нами. Тут гадалки не ходи». Он убрал рапиру. «Разумно», — одобрил Пробус. «Я в вас не ошибся, золотце». Наклонившись к конской шее, помпелянец шутовски потрогал пальцем острие графской шпаги. «Кусачая штучка! Хотите насадить меня на вертел, душечка?» «Вы при мече», — ответил Дон Фернан. — Полагаете, я стану драться? — Полагаю, что да. — С вами? — К сожалению, нет. Реакция у Пробуса оказалась не из лучших. Живчик еще только размышлял, какой бы репликой поглубже уязвить собеседника, а маэстро уже перевел взгляд за спину помпелянцу, туда, куда смотрел Дон Фернан. Поверхность озера шла мелкими волнами. Часть волн венчали шипастые гребни, ничуть не похожие на бурление пены. И волны эти катились к берегу иначе, чем следовало бы возмущенной воде. Блеснула чешуя. Нет, не чешуя, слизь на коже. Мелькнула перепончатая лапа. Гнусная пародия на человеческую руку. Когти, — отметил маэстро. Откуда у жаб когти? На берег выбирались жабы, похожие на людей. Спины уродов прикрывали черепашьи панцири с гребнями посередине. Из лягушачьей морды далеко вперед торчал клюв. Тоже скорее черепаший, чем птичий. Согнувшись в три погибели, на суше монстры двигались с проворством рептилий, обученных борьбе на поясах. Диего не знал, откуда явилось удивительное сравнение. Наверное, из больных уголков сознания. В воздухе повисла вонь тухлой рыбы. «Фу, какая дрянь!» Карни демонстративно зажала нос. «Сеньоры, уедем отсюда! За мной!» Развернув кобылицу к ущелью, девушка внезапно осадила животное, да так резко, что кобылица присела на задние ноги, запрокинула голову и заржала от возмущения. «Ой, там тоже!» Из ущелья выходили гиены на задних лапах. Морды у них были человечьими, да омерзения, похожими на лица слабоумных женщин с чрезмерно развитыми челюстями. Расщепленный посередине, словно пень под топором дровосека, череп торчал парой корявых ладошек. Казалось, твари короновали при рождении. В глазницах, расположенных вертикально, пылал желтый огонь. Лапы от локтя или колена покрывала жесткая чешуя. То, что литератор с воображением рискнул бы назвать ногами, заканчивалось подобием ослиных копыт. Пятнистая шкура чудовищ в паху и на груди была покрыта плесенью, волокнистой, белесой, с ядовито-зелеными прожилками. В действиях жаб и гиен наблюдалась явная согласованность. Избавившись от теснин ущелья, оставив озеро за спиной, стаи разворачивались парой из зубренных серпов, отсекая каланту пути для бегства. Калантариев гнали к водопаду, к занавесу из водной канители и микробассейном с прелестными нимфеями. Сам Луи Спираль, чудо природы, не нашел бы лучших декораций для кульминации спектакля. Впрочем, Луи Спираль не писал трагедий. «Приехали», — сказал Пробус. Он подумал и исправился. «Прилетели».
«Что за...»
Тичаона Мароле, старший диспетчер китянского космопорта Энайола, по плечи втиснулся в контрольную сферу. Дав приближение, он запустил программу совмещения оптической и спектрально-волновой карт. Руки диспетчера жили собственной отдельной жизнью. Два черных пятипалых паука метались по сенсорной сетке, ныряли в малые сферы управления, выпрыгивали обратно. Пространство системы Альфа-паука распахнулось перед Мароле. Подсвеченные голубым сиянием бусины ближайших планет, серебристые искорки станций слежения, мигающие засечки навигационных бакенов, лайнер, входящий в систему под углом к плоскости эклиптики. В этой разноцветной кутерьме Мароле чувствовал себя как дома. С полуторасекундной задержкой спектрально-волновая карта наложилась на оптическую, и Мароле судорожно икнул, покрывшись холодным потом. «Великий Джа!» В его дом ломились налетчики. Пояс астероидов, что простерся между Нголой и Амвенде, седьмой и восьмой планетами системы, вскипел адским котлом. В угольной черноте космоса, в мешанине глыб камня и льда, невидимых с такого расстояния, возникали и беззвучно лопались глянцевые пузыри пространства. Они извергали вихрящиеся сгустки энергии, волн частиц и немыслимо перекрученных силовых полей. Повинуясь рефлекторному жесту диспетчера, в сфере высветилась информ-колонка с данными возникающих объектов. Класс, координаты, скорости, траектории. Все траектории сходились в одной точке. «Стая!» — сирея лицом прошептал Мароле. «Это стая!» Слухи и легенды, неподтвержденные данными, говорили правду. Сейчас Мароле своими глазами наблюдал подтверждение страшных баек, зафиксированное бесстрастной аппаратурой. «Лучше бы я этого не увидел никогда», — успел подумать диспетчер, поднимая предохранительный колпачок сенсора тревоги. Пальцы, влажные от пота, отказывались слушаться, скользили по пластику колпачка. Официально считалось, что флуктуации континуума — одиночки. Они редко собираются вместе и не нападают большими группами. Но сейчас в систему Альфа-паука входила, врывалась стая. В систему, где курсировали десятки потенциальных жертв, кораблей больших и малых, доверху набитых хрупкими существами из плоти и крови. Треклятый колпачок, наконец, поддался. Мароле не догадывался, что на самом деле он воевал с пластиковой преградой меньше секунды. Время для диспетчера сейчас шло по-иному. Но осознает он это позже, когда все закончится. «Тревога! Красный код! Повторяю, красный код!» Багровые сполохи алармов озарили все служебные помещения космопорта и навигационные посты 32 кораблей, которые находились в системе, входили в нее, либо покидали ее пределы. «Угроза высшего уровня! Передаю параметры!» Колесница судьбы. Почти сейчас. Они шли на запах. Так хищник, раздувая ноздри, чует добычу и идет по следу, не считаясь со временем и силами, пока не вонзит когти в жертву. Может ли пахнуть свет, альфа-частицы, гамма-кванты, нейтрино, гравитационные волны, магнитные поля? Или запах означал их уникальное, неповторимое сочетание, присущее единственному существу во Вселенной? Существу, на которое объявлена охота. Они не задумывались об этом. Они вообще ни о чем не задумывались, по крайней мере, в человеческом понимании слова «думать». Свет, нейтрино, что за ерунда? Так бы они ответили, если бы поняли, что значит вопрос и ответ, и сочли бы нужным ответить. Они скользили сквозь пространство и время, находя кратчайшие пути там, где прибор, созданный гением Айкумены, не обнаружил бы разрывов в ткани континуума. Они и были континуумом, пространством и временем, материей и энергией, полями, скрученными в замысловатые петли, излучением, циркулировавшим в петлях по замкнутым контурам, как кровь циркулирует в человеческих жилах. Запах гнал их в систему альфа-паука. Альфа? Паук? Они отличали одну звездную систему от другой, но в именах не нуждались. Разве вы спутаете клен с пальмой, если не будете знать, как называются деревья? Запах был особым, иная порода, скверная порода, опасная. «Уничтожь меня!» — кричал запах на всю галактику. Они не умели строить планы на будущее. Что же они умели? Действовать и чувствовать. Еще они умели желать. Но согласно их природе, желания без паузы воплощались в действие. Как тут разделишь, если первое невозможно без второго? Каждый из охотников жил сам по себе. Запах собрал их вместе. Желания стали действиями, усилившись многократно, и возникло чувство. Новое, общее. Хотите подобрать близкое слово? Вот оно. Азарт. Волки Айкумены сбивались в стаю. Знай люди всю подноготную этой охоты, они бы вряд ли назвали ее охотой. Люди назвали бы ее полицейской облавой. Скользнув по костяному панцирю изнутри, острие ушло в сторону и вынырнуло у твари из подмышки. Это не произвело на жабу особого впечатления. Из последних сил тварь рвалась вперед, все глубже насаживая себя на рапиру. Клюв щелкал в опасной близости от лица Диего. От вони рыбьей требухи мутило, желудок комом подкатывал горлу. Выдернув клинок, маэстро мысленно возблагодарил добрую эскалонскую сталь за гибкость и наотмашь саданул чертову жабу кулаком по башке. Из углубления на темени, похожего на вмятину от давнего удара молотком, выплеснулась пригоршня воды, мутной, слизистой. Жаба присела, втянула затылок в узкие плечи, словно готовясь к прыжку, но прыгать раздумала. Внезапно она потеряла всякий интерес к продолжению схватки. Тварь обмякла, свесила руки плетьми, пошла кругами, сталкиваясь с себе подобными. Вскоре она упала, и ее затоптали копыта гиен. «Голова!» — закричал маэстро. «Бейте по голове!» Калант давно спешился. Люди шарахались от звероподобных бесов, вставали на дыбы и истошно ржали. Вреда от них было больше, чем пользы. Едва всадники оставили седла, как лошади рванули прочь от схватки в ущелье. Бесы не преследовали их. Лишь пара гиен с рычанием кинулась вдогон, но вернулась обратно быстрее, чем сорвалась с места. Это окончательно убедило Диего, что демонское отродье явилось по душе калантариев. Хотели бы жрать, взялись бы за лошадей. Еще раньше, замечая в лупатых зенках жаб и масляно-черных, глубоко посаженных глазках гиен проблески разума, верней, дьявольской осмысленности поведения, маэстро заподозрил неладное. Их прижали к скале, окружили, сбивая в кучу. Конной осталась лишь Карни. Белая кобылица, в отличие от своих четвероногих собратьев, вела себя наилучшим образом, как если бы полжизни провела в кавалерийских атаках. От самой Карни в драке толку ждать не приходилось, и маэстро втайне радовался, что дочери маркиза де Кастельбро остается только визжать от возбуждения да натягивать поводья, горцуя на крохотном пятачке за спинами защитников. «Не спи, солдат!» Пропустив насмешку мимо ушей, Диего рубанул ближайшую гиену поперек морды. Женская харя раскрылась кровавой бороздой, глаз вытек на щеку. Левая ноздря отсечена лезвием, взлетела в воздух. Поймав ноздрю клювом на лету, тощая масластая жаба проглотила ее с громким чмоканьем. На этом удача жабы закончилась. Дон Фернан вогнал бесовке стилет под нижнюю челюсть с такой силой, что кончик клинка проломил теменное озерцо твари и выбрался наружу, как бутон металлической нимфии. «Стилет», — подумал маэстро, — «вот ведь как». Диего ясно помнил, что кинжал дона Фернана остался в стволе баньяна. Здесь же, по ту сторону реальности, граф Эль-Каракис вновь оказался при шпаге и кинжале. Маэстро предполагал, что по возвращении, если Господь позволит им вернуться, стилет постигнет судьба рапиры, брошенной на гальке Бахия Деспедида. Из одного станет двое. И хоть до дыр затылок прочеши, а чуда не объяснить. Наверное, дон Фернан, а может, Антон Пшедерецкий, и в мыслях не мог представить себя без шпаги и кинжала, тогда как природа Диего довольствовалась старой рапирой. Для маэстро уже сделалось ясно, что оружие Калантария, сопутствующее им в здешнем аду, не настоящее оружие, а воплощение силы каждого из членов Каланта, символ его воинственности, принявший форму оружия. Вряд ли в обычной жизни живчик-помпелянец, человек в возрасте, не злоупотреблявший физическими упражнениями, сумел бы долго скакать в чешуйчатом доспехе или орудовать мечом и щитом с ловкостью, какую демонстрировал сейчас. Принимая ярящуюся тварь на щит, Пробус умудрялся никоим образом не открыть себя для клюва, клыков и когтей. Живчик буквально трясся над сохранностью собственной шкуры. Меч, довольно увесистый, по мнению Диего, порхал шершнем над краем щита. Он жалил без промаха, внезапно нырял вниз и подрезал врага под коленками. Рубить помпелянец даже не пробовал. Взмах рубящего удара обнажал правый бок Пробуса, делал его уязвимым, о чем живчик, вне сомнений, прекрасно знал. «Бей, Фриш!» Уворачиваясь от меча, гиена припала к земле. Демоница рычала, оскалив желтые клыки. Мерцая слепящей синевой молнией, многозвенный цеп гематора хлестнул тварь раз, другой. Запахло паленым. Из пасти веером полетело зубное крошево. Лапы гиены подломились, и цеп прикончил мерзавку, размозжив странный расщепленный череп в кашу. От прикосновения цепа плоть гиены тлела, дымилась, вспыхивала язычками огня. «Есть!» Диего Пираль был счастлив. «Ближайшему другу, отцу!» Духовнику на исповеди. Ни одной живой душе маэстро не признался бы в этом, но факт оставался фактом. Впервые за долгое время он жил, дышал полной грудью, а не метался в западне. Маэстро делал, что умел. Колол, рубил, убивал. На пороге гибели, сражаясь в пекле, он и в мыслях не искал лучшего места, потому что лучшего не существовало. Он слышал, как кричит Карни, подбадривая бойцов. Радовался, что Калантариев прижало к скале. В противном случае Пробус, дрянь со справкой, бросил бы Карни на поживу бесам и постарался увести отряд подальше, еще бы. Такая возможность уничтожить проблему чужими руками, вернее, лапами. Диего казалось, что бесы рвутся к девушке, дурея при виде Энкарны де Кастельбро, воскресшей из мертвых. А Калантарии для тварей всего лишь преграда, мешающая добраться до вожделенной цели. Здравый смысл подсказывал, что глупей глупого превращать Карни в центр мироздания, в цель вселенского заговора. Но кто его слушал, этот здравый смысл? Диего Пираль был счастлив. Единственное, что отравляло счастье Пираля сына, выражение лица дона Фернана. Плохой знаток гримас, Диего, тем не менее, поклялся бы на Святом Писании, что дон Фернан тоже счастлив. Иметь с графом что-то общее... Хуже пытки маэстро не мог придумать. Сигнал общей тревоги, поданный Тичаоной Мароли, выдернул чеку из гранаты. Вирт, гипер и радиоэфир взорвались, щедро сея осколки. Крики, команды, потоки данных. «Борт 3-3».
«Я борт 3-3».
«Ваш взлет».
«Я борт 3».
«Отменен до особого распоряжения. Повторяю. Борт 017-2».
«Я борт».
«Уходите в РПТ». «Экстренный режим, повторяю. Яхта «Сатирус», срочно отзовитесь».
«Фаг тебя в душу, я тут».
«27 фагов, красный код, флуктуативная опасность».
«Нихи».
«Сажайте яхту на Нголу, вы к ней ближе всего».
«Себе».
Ведьмак полсотни первый, доложить готовность к старту.
Ведьмак полсотни первый к старту готов.
Старт без отчета, коридор свободен.
Есть старт без отчета.
Антис, нам нужен Антис. Передаю данные целей.
Данные пошли.
Вызывайте папу Луцеро.
Вне зоны доступа.
В кабаке завис, сволочь. Квадбо Эбали, начальник смены Центра внешней безопасности полетов, в сердцах грохнул кулаком по пульту. В месте, куда пришелся удар, бежевый металлопласт был вытерт до белизны и глубоко промят. Эргоном-дизайнеры не зря ели свои лепешки с черной икрой. Вот уже четверть века этот участок пульта терпел побои взбешенного начальства без всяких последствий для чувствительной аппаратуры. «Вызывай через гипер! Красный аларм! Уже!» С раздражением отозвался помощник. Взгляд помощника прикипел к сенсорной сетке контроль сферы. «Что уже?» «Ломлюсь через гипер. В кабаке я бы его по-любому достал. Звони в тюрьму. Папа откинулся на прошлой неделе». «Нет, молчит. Значит, он в большом теле. Не достучимся. Вызываем Беки. Вызывай всех». «Истерика», — подумал Квадбо Эбали. «У меня истерика. Вот ведь зараза. Меня повысили в должности 3 дня назад. Первое дежурство в качестве начсмены и нате. Грандиозное ЧП, какого не знала Китта. Да что там Китта? Стая флуктуаций континуума вламывается в густонаселенную систему. Такого не знала Айкумена. Сейчас я начну хохотать, пускать слюни и биться головой о стенку. Оригинальное решение проблемы». Рухнув в кресло, Эбали активировал сферу спецсвязи. Он молился великому Джа, чтобы Думисом Беки, второй киттянский Антис, оказался на планете. Если же нет... «Сказка», — вспомнил Эбали. «Сказка о мальчике с трусливым Лоа». Сказку рассказывала ему мама перед сном. Жил-был мальчик, чей Лоа родился отъявленным трусишкой. Когда мальчику предстоял подвиг, например, снять котенка с дерева, мальчик спрашивал свой Лоа: «Дрожишь, заяц?» «Ничего, ты еще не так задрожишь, когда узнаешь, куда я тебя поведу». Позже, изучив соответствующий раздел энциклопедии, Квадбо Эбали выяснил, что мальчик вырос и дожил до глубокой старости. Дедушка Чака глядел на внука с портрета, архаичного, написанного маслом на холсте, заключенного в массивную раму за завитушками. Генерал-полковник Чака Эбали, кавалер ордена славы 3 степеней, для друзей и семьи Чака — медный лоб. Лоб у дедушки был не медный и даже не титановый, а настоящий, костяной. Просто второй, выращенный заново после осколочного ранения под оперией. «Уточняю», — сказал Квадбо Эбали. Помощник вздрогнул. Он впервые слышал, чтобы Эбали, Тюха и Рохли говорил таким тоном. «Вызываем Бейки и папу Луцеро. Зацикли вызов на обоих. Пусть ком долбит до упора. Ищи всех антисов, кто ближе к нам. Любых. Пусть срочно выдвигаются. Кто-нибудь должен успеть». «Есть», — по-военному отрапортовал помощник. «Я свяжусь с военными». Меж бровями Эбали залегла глубокая складка. «Искалант центром». Когда в сфере возникло лицо офицера внешней безопасности полетов ГАЗ «Умсла», координатор колонн-центра «Грядущее» был уже в курсе ситуации. Со службами наблюдения и оповещения в «Грядущем» дело обстояло наилучшим образом. «БАЗ «Умсла», тревога по системе». «Я знаю». «Красный код». «Я знаю». «Каланты, нам нужны ваши каланты». Длинное лицо «Умслы», похожее на морду унылого верблюда, вытянулось еще больше. 2 минуты назад он дал запрос по команде и получил ответ. В распоряжении центра имелось 6 укомплектованных калантов, готовых взлететь по приказу. 6 коллективных антисов — ударный кулак из тяжелых. С другой стороны, их общая энергетическая мощь не дотягивала даже до 1 природного антиса. И это была не главная заноза в заднице. Никогда еще координатор «Умсла» не приказывал калантам вступить в бой. «Выживут не все». Это «Умсла» знал заранее. Стая фагов. Тут легкой прогулкой не отделаться. Да, первый, второй класс, гули, каппы, имена сказочной дряни, взятые из мифов Айкумены, закрепились за флуктуациями в официальных документах. Хвала Джа, в стае не было ни сирены, ни ракшаса. «Калантарии», — сказал себе «Умсла». «Мои калантарии. Я не хочу их терять». И ответил. «Тогда придется терять корабли». В системе кишмя кишат звездолеты, доверху набитые туристами. Если фаги доберутся до людей и выяснится, что каланты грядущего все это время пили компот в столовой, я потеряю центр. Нас закроют. Нет, нас разнесут вдребезги толпы манифестантов. Разнесут и спляшут на руинах Качучу. Я этого не увижу. Меня порвут в клочья калантарии, которых я уберег ценой позора. Офицер безопасности ждал.
Ведьмак стартовал.
А жиловухи горошина внутренней связи.
Идет на форсаже. С Камарии поднялась эскадрилья волновых истребителей. Вторая эскадрилья и паутинный рейдер готовятся к взлету.
«Горите огнем!» — пожелал Умсла невесть кому. «Наши каланты стартуют!» Краем глаза он сверился с результатом расчета, запущенного минуту назад. «Через 7 минут!» Офицер безопасности сощурился. «Это преступное промедление!» «Это тактический ход!» «Я буду вынужден доложить начальству!» «Ваше право!» «Тем не менее, я дам ведьмаку и истребителям фору во времени». «С какой целью?» «Каланты встретят фагов вместе с кораблями, единой ударной группой. Если в таком случае потерь будет меньше...» Умсла неприятно улыбнулся. «Я лично приеду к вам в центр и позволю набить себе морду. Моя морда — грошовая цена за жизни калантариев». «Хорошо», — согласился офицер. «Но если ваш тактический ход обернется ошибкой, я приеду в ваш центр и набью вам морду, не спрашивая позволения». «Как ваше имя, офицер?» «Меня зовут Квадбо Эбали. Это пригодится вам, когда станете подавать на меня рапорт». «Тысяча чертей!» Обеими лапами тварь вцепилась в рапиру Диего. Когти отвратительно скрежетали по стали. Диего рванул клинок на себя, повел руку вверх, рассекая лезвием слизистую кожу и упругую, словно резина, плоть. Жаба разразилась истошным кваканьем. В прыжке, достойном циркового акробата, она поймала ускользнувший клинок, вцепилась снова, не обращая внимания на боль и кровь, зеленоватую жижу, струившуюся из порезов. Отвратительная морда качнулась вперед, так птица клюет зерно. Скрежет усилился. Клювом жаба старалась перекусить рапиру надвое. «Гори в аду!» Маэстро испугался, что твари удастся ее замысел. От здешних клювов следовало ждать любых каверс. Диего вообще плохо соображал, что происходит. Это была не первая попытка расправиться не с самим маэстро, а с его рапирой. Гиена, лежавшая в грязи с дырой в глотке, тоже перед смертью грызла клинок. И та гиена, которую убил рыжий толстяк своим громадным бердышом, и та жаба, какую располосовал огненным бичом калантарий в полотняной робе, и две жабы, оставшиеся на счету Диего Пирали. Поведение бесов походило на изменение тактики. Сознательно или нет? Но твари не слишком докучали маэстро, всю злобу обратив против его рапиры. «Зверь», — подумал Диего, — «зверь грызет капкан. Зверь грызет прутья решетки, это я понимаю. Но зверь ломает клыки о рогатину, забывая про охотника. Бердыш рыжего, цеп гематра, меч и щит помпелянца. Ничьим оружием бесы не интересовались так, чтобы забыть о месте калантариев. Почему же Диего Пираль и его рапиры исключение? Бейте их, бейте!» От воплей карни звенело в ушах. Диего и не предполагал, что Инкарна де Кастельбро способна вопить хуже полковой трубы. Краем глаза он заметил, что Карни размахивает саблей, и порадовался, что никто из бесов не сумел прорвать кольцо обороны, добравшись до девушки. Маэстро подозревал, что сабля, чрезмерно тяжелая для девичьего запястья, станет скорее помехой, чем подспорьем в трудном деле выживания. «Бейте их!» «Бьем!» — на выдохе прохрипел маэстро. «Мы бьем их, а они нас!» «Еще чуть-чуть, и они нас добьют!» Он видел, что калант держится на честном слове, чтобы не сказать «на соплях». Никто из калантариев не умел драться отрядом, смыкая строй, чувствуя плечо друг друга. Строй образовался вынужденно. Не строй, а так, воинственная толпа, сбитая в кучу. Даже Дон Фернан был волком-одиночкой, бойцом из разряда сам по себе. Вырвись он дальше, чем следует... И останется только ждать, когда великолепного Дона Фернана собьют с ног и разорвут в клочья. Трижды брат Карни увлекался сверх меры. В эти минуты Диего без церемоний хватал его за шиворот и оттаскивал назад. Чудо Господне! Граф сносил такое поношение с кротостью святого. К остальным калантариям маэстро старался не прикасаться без нужды. От прямого контакта с братьями по оружию его через раз выбрасывало в галлюцинацию, способную превратить мозг в кисель. Он помнил, как это выглядит, по эксперименту с Марфришем во время первого путешествия по адскому космосу. Поля, оболочки, волны. Чертовщина сплеталась с чертовщиной. Свет пожирал тьму, тьма отрыгивала свет. И было дьявольски трудно вернуться к рапире, клювам, когтям. Тысяча чертей! Ругательство, уместное как никогда, возвращало самообладание. «Бейте их! Бейте!» Рядом с Карни, чудом не попадая под копыта взбешенной кобылицы, стоял татуированный дикарь. Его звали Якатлем. Имя Диего узнал случайно, услышав, как помпелянец орет блаженному. «Якатль, сволочь, дерись!» Драться Якатль не собирался. Приказ живчика он выслушал, не более того. С кретинской улыбкой дикарь чесал яйцеобразный затылок и причмокивал в особо острых моментах схватки. Он напоминал зрителя, угодившего на матч, результат которого безразличен человеку на трибунах высшей степени. Одержи Калантарии победу, сожри твари Калант без хлеба и соли, в любом случае дикарь останется в выигрыше. Босоногий Якатль жил в вечном кайфе. Аналогичный, если не больший кайф, судя по всему, ждал Якатля после завершения земного пути. «Он что?» — изумился маэстро. «Совсем не боится смерти?» Во время нападения комариного роя Якатль жег насекомых огнем нимба. Сейчас этот случай представлялся сном, ложной памятью. Впрочем, и тогда Якатль пришел на помощь Карне в последний момент. Нутром маэстро чуял, рассчитывать на нимб дикаря-идиота — пустое дело. Единственный, за исключением Карни, у кого не было ни царапины, Якатль мог пробоваться на роль воплощенного предательства. «Дерись, гаденыш!» Якатль кивнул, не двигаясь с места. Пользуясь краткой передышкой, Диего вытер лоб. Ладонь окрасилась кармином. Лоб обильно кровоточил, разодран у виска. Плечи налились свинцом, в колено воткнули раскаленный штырь. «Все», — отметил маэстро, — «это уже не драка. Это судороги. Господи, услышь мою молитву!» «Услышал сатана!» Задыхаясь, Диего Пераль смотрел на дальний водопад. Брызги, ранее похожие на снопы искр, потемнели, сменили блеск с радужного на смоляной. Черная пена взвелась над мокрым камнем, противореча всем законам природы, распухла овсяной кашей, выбросила тугие звенящие щупальцы и вихрем понеслась к дерущимся, торопясь урвать и свой кусок. «Рой», — понял маэстро. «Ну, здравствуй, старый приятель. Помяни черта, вот он, рогатый!» «Абраф, двойка, взлет подтверждаю!»
«Есть взлет!»
«Чимола, предстартовая 10, даю отчет!» Стартовый стол базы вудунских ВКС на Камарии, естественно, в спутнике Китты, представлял собой гигантскую плиту из термосилы на нанобетонной подушке, 3,5 километра шириной и 5 километров длиной. Миг, и плита полыхнула от края до края. Стена ослепительно-белого пламени прокатилась по стартовому столу и ушла в открытый космос, распадаясь на дюжину сияющих звезд. Капитан Лунгу проводил взглядом вторую эскадрилью волновых истребителей, удаляющуюся в сторону пояса астероидов. Скоростные машины быстро превратились в рой точек. «Гнездо скале! Двойка стартовала, идут по графику!»
«Скала гнезду, принято!»
«Один, ноль!» Паутинный рейдер Чимола стартовал с меньшим эффектом. Черный шар, окутанный призрачной вуалью, поднялся на антигравах и слился с космической тьмой. В контрольной сфере Чимола был по-прежнему виден благодаря мультидиапазонным сканерам базы. Отойдя от Камарии на безопасное расстояние, рейдер плавно развернул кружевную паутину, ловя космическое дыхание Джа, и набрал ускорение. «Гнездо скале! Паук стартовал, идет по графику!»
«Скала гнезду, принято!»
«Запрашиваем приказ на тройку!»
«Отправляйте тройку, интервал 80!»
«Гнездо скале! Есть, отправить тройку, интервал 80!» Через минуту, доложив о старте третьей эскадрильи, капитан Лунгу откинулся на спинку кресла и хрустнул плечами. Кресло зашевелилось, подстраиваясь под изменившееся положение тела капитана. «Все!» — вздохнул Лунгу. «Свою задачу я выполнил. Больше резервов не осталось. Операцию координирует скала, а мне осталось только наблюдать». Притянув к себе контрольную сферу, капитан вызвал спектрально-волновую карту. За 11 лет службы Лунгу насмотрелся всякого, но он впервые видел, чтобы фаги действовали стаей, да еще слаженно. Маневр окружения, синхронная атака по всем азимутам. Кое-кому в штабе следовало бы поучиться у этих тварей. Капитан понимал, что истребители опаздывают, и ведьмак не успевает, и рейдер. В грядущем медлили, тянули кота за хвост, или у них все каланты в разгоне, антиса бы сейчас, а лучше двух. Между орбитами Нсии и Нголы, шестой и седьмой планет системы, чьи-то жизни подходили к концу, отсчитывали последние секунды. Фаги, гроздья болотных огней, сближались, сбивались в зловеще мерцающий ком. Флуктуации перекрыли обзор, мешая рассмотреть жертву, избранную стаей. Корабль? Лунгу скользнул взглядом по информ-колонке в правой части сферы. Нет, все корабли, как на скипидаренной, бежали из опасного сектора. Кое-кто даже успел совершить экстренную посадку или покинуть систему. Лунгу дал максимальное приближение, перебрал фильтры настроек и не поверил своим глазам. Калант! Фаги атаковали Калант! Как он там оказался? Почему дал себя окружить? В следующий миг стая упала на обреченный Калант. Сфера заребила кляксами. Из пульсирующего клубка изверглись протуберанцы, растаяв в черноте космоса. Информ-колонка мигнула, и капитан отвлекся от завораживающего зрелища — битвы волновых существ. 36. Он моргнул, отказываясь верить. 36, упрямо сообщала колонка. В системе оставалось 3 дюжины фагов, но ведь их было 47. Тающие протуберанцы. А вот еще один, 35, не замедлила подтвердить колонка. «Так их!» — заорал Лунгу, ударив себя кулаком по колену. «Держитесь, парни! Наши уже на подходе! Вы только держитесь!» Клубок сотрясали отчаянные судороги. Временами наружу прорывались вспышки света, и капитану чудился смутно знакомый отблеск — золото с пурпуром. О, эти проклятые цвета! Капитан Лунгу, участник операции умиротворения, развернутой на Атлантиде, запомнил до конца своих дней. Впрочем, в той вакханалии, что полыхало между орбитами Нсии и Нголы, мог привидеться и синий лимон с оранжевым хвостиком. В глубине сферы возник охристый блик. К месту схватки спешил кто-то еще. «Антис!» — возликовал Лунгу. Но алая строка в информ-колонке срубила ликование на корню. Флуктуация неизвестного класса. Скорость, ускорение, расчетная траектория, энергетическая мощность. Траектория упиралась в место неравной битвы. «Все», — подумал Лунгу. «Простите, парни». Сняв фуражку, капитан обнажил голову. «Эй, брат, что за трезвон? И в сортир не сходишь». Недовольная физиономия Думиса Мбеки объявилась в голосфере без всякого предупреждения. «Конец света просрешь!» — заорал на Антиса Квадво Эбали. Он сам не знал, почему кричит. С перепугу или от радости? Больше того, Эбали едва не сунулся в голосферу расцеловать сукиного сына. Почему Антис возник перед ним, а не перед помощником, вызывавшим Беки, осталось загадкой. Но это сейчас волновало начальника смены в последнюю очередь. «Красный аларм! Фаги! Стая! Врешь!» Беки словно подменили. Из-под нахмуренных бровей на Эбали смотрел не человек явления природы. Живой катаклизм, способный одним квантовым прыжком преодолевать десятки парсеков и рвать на части тварей, перед которыми пасовали рейдеры патрулей. «Где?» «Здесь». Он не спросил, сколько, какого класса. Краем сознания отметил Эбали, активируя протокол мануального вирт-управления. Он спросил, где. В 3 движения ночсмены слепил из динамической карты событий оранжевый шар, похожий на баскетбольный мяч, и швырнул мяч в спецканал связи, распахнувшейся воронкой. Антис поймал карту на другом конце канала и щелкнул по шару ногтем, разворачивая. На оценку ситуации у Думиса Мбеки ушла 5 секунд. «Я пошел», — буднично сказал Антис. Изображение мигнуло и погасло.
«Абонент?»
— покошачьи мурлыкнула информателла.
«Находится вне зоны доступа».
Эбали охватило страстное желание запустить в виртуальную дуру чем-нибудь материальным, желательно из чугуна. Помощник вынырнул из сферы. «Я связался. Еще 2 Антиса на подходе. Время 30-40 минут, быстрее не успевают. Через 30 минут тут все закончится». «Я шарик», — подумал Эбали. «Я воздушный шарик, и я лопнул. Я сделал все, что мог. Теперь я жду. Сижу, бью баклуши и жду. Великий Джа, что за пытка?»
«Флуктуация неизвестного класса», —
доложила информателла. Голос ее дрожал. Видимо, чугун долетел. Охристое пятнышко неслось к месту битвы. «Корабли вне опасности», — как заклинание твердил Квадво Эбали. «Вне опасности. Вне». Он уже знал. «Стая атакует Калант», объявившийся в системе. Когда стартовал Мбеки, ночь смены позволил себе малую толику надежды. «Антис успеет, спасет этих отчаянных людей». Тварь, окрашенная на мониторе в цвет охры, успела раньше. Лишь потом, на замедленном просмотре, Эбали сумел разобрать подробности и все равно ничего не понял. Пятно с разгона врезалось в бурлящий клубок волн и силовых полей и размазалось по нему флуоресцентной кляксой. Клякса жадно пульсировала, словно тварь высасывала из Каланта и своих сородичей жизненные соки. Бурление усилилось, в клубке полыхнуло, и стая натуральным образом взорвалась, распадаясь на отдельные флуктуации. Фаги порскнули в рассыпную тараканами из-под веника. В голосфере заребило от десятков волновых объектов. Тут и подоспел Анчис. Впрочем, спасать оказалось некого и воевать не с кем. Болезненная искря, потрепанный Калант пропал из зоны видимости. Охристая зараза исчезла, как не бывало. Уцелевшие фаги драпали во все стороны. Думисом Беки в сердцах прихлопнул первого, кто попался под руку, а за остальными даже гнаться не стал. Зато ведьмак и первая эскадрилья истребителей оторвались по полной, разнеся из деструкторов целую шайку фагов. Каланты грядущего, рейдер и вторая эскадрилья объявились уже к шапошному разбору. В системе было чисто, в системе было пусто. Лишь медленно таяли клочья силовых полей, исходя туманом остаточных излучений. Квадво Эбали крутанулся в кресле. «Как вы сюда вошли, посторонним?» Он осекся, узнав Мбеки. Второму Антису Китты на днях исполнилось 25 лет. И одевался он, как положено, молодому оболтусу. Шорты цвета хаки, интерактивная разлетайка на выпуск. По разлетайке плавала белая акула, всякий раз клацая зубами в районе паха. На голове Мбеки красовалось воронье гнездо из небрежно скрученных дредов. «Что за хрень?» — гаркнул Антис. «Я из штанов выпрыгиваю, а толку? Все рвут когти. И старик Думис остается в полных непонятках. Ты в курсах, брат?» Палец Антиса уставился на Квадво стволом лучевика. Акула повернула к ночсмены жуткую башку, сощурила левый глаз, будто прицеливаясь, и ухмыльнулась во всю пасть. «Это его прозвище», — вспомнил Эбали. Болтают под шелухой, Мбеки принимает облик акулы. «И не говори, брат», — вздохнул Квадво Эбали. «Полная засада». Антис почесал затылок и кивнул. «Штильнер! Штильнер!» Вопреки значению слова «штиль» на трибунах бушевал настоящий шторм. Такое редко увидишь на турнире по фехтованию. Футбольный матч — сколько угодно, боевое троеборье в невесомости — конечно, но клинки айкумены, и накал страстей пожиже, и публика другая, аристократы спорта, тонкие ценители финтов и парадов. Тонкие ценители превратились в буйных пациентов психбольницы, аристократы — в беспризорников, чудом прорвавшихся в цирк. Они вскакивали с мест, махали руками, прыгали, бросали вверх шляпы, не в силах справиться с эмоциями. Уже не кричали, скандировали: «Штильнер! Штильнер!» Сочный бас перекрыл скандеж. «Браво!» Эзра Дахан, единственный, кто избежал эпидемии возбуждения, отметил, что Рудольф Шильдкнехт кричит со всей возможной искренностью. Чувствовалось, что бергландец не держит зла на Джессику, закрывшую ему дорогу в финал. Овации ширились, захлестывали зал. К аплодисментам, чудо из чудес, присоединилась часть судей. Жаль, виновница оваций и след простыл. Это был самый короткий бой турнира. Возможно, это был кратчайший бой за всю историю фехтования как вида спорта. Мардахан начал рассчитывать вероятность такого факта и бросил. Не хватало данных. В сотый раз он прокручивал в мозгу событие, свидетелем которого стал вопреки собственным ожиданиям и прогнозам. Джессика вылетела на площадку за секунду до гонга. Красная, запыхавшаяся, злая как черт. С вероятностью в 73,6% причиной злости Джессики Штильнер являлся сеньор Пираль. Приветственный салют в исполнении гематрийки выглядел безукоризненным, но прокрученным на ускоренной съемке. Еще не замер отзвук гонга, а ученица Мардахана уже прыгнула к сопернице, нанесла молниеносный укол в сердце и удрала с площадки раньше, чем бизандийка Габриэла Азурро рухнула пластом. Даже не стала ждать, пока отключат нейтрализатор. Зрители остолбенели. Настроенные на зрелище, они сперва не поняли, что произошло. Да и судьи, если честно, мало что поняли. Зато когда дошло, доехало, добралось до мозгов и печенок. На обзорниках крутили повторы сенсации, меняя ракурсы в реальном времени, в замедлении. Информателла сообщала, что Джессика Штильнер вышла в четвертьфинал турнира. Единственная женщина, которая продолжит борьбу за первенство. Бархатная контральта тонула в реве трибун. «Штильнер! Штильнер!» «Растерянность», — подумал Мардахан. «Редкое, уникальное чувство. Мне повезло. Последний раз я пребывал в растерянности 27 лет тому назад. И вот сегодня. Я никогда не видел, чтобы Джессика так дралась. Это не моя наука, и не наука Диего Пираля. Что-то третье. Синтез, чьи исходники я не могу проанализировать в должной мере. Я могу лишь выстроить многомерную матрицу вопросов и задач. И все они требуют ответов и решений. Часть вопросов конфликтуют друг с другом. Тут главное четко расставить приоритеты. «Штильнер! Штильнер!» Набрать номер Джессики на уникоме – нет, пустое дело. Тренер уже рассчитал, что девушка сбросит вызов с вероятностью 99,1%. «У вас есть номер Пшедерецкого?» Джессику он поймал на выходе из диспетчерского центра Тафари. Глаза девушки метали молнии. Грудь вздымалась так, словно внучка банкира Шармаля минуту назад финишировала на марш-броске с полной выкладкой. Будь Джессика при шпаге, можно было бы легко представить, что за спиной Фурии остались трупы несговорчивых диспетчеров. К счастью для персонала, шпага мирно лежала в апартаментах. Понять, зачем Джессике требуется связь с Пшедерецким по системе «вынь да положь», сумел бы не опытный гематор, а тупой варвар. Сеньору Пиралю срочно понадобилось куда-то лететь. Господин Пшедерецкий согласился его отвезти. Теперь сеньор Пираль не отвечал на вызовы, а номер господина Пшедерецкого в диспетчерской сообщить отказались, ссылаясь на защиту личных данных. «Я знаю, у кого должен быть номер». Казалось, реплика Эзры Дахана схватила девушку за шиворот. Джессика уже собралась нестись прочь, но остановилась так резко, что едва не упала. «Кто этот человек?» «Судья Соренсен». «Скорей, пока он не ушел!» На Тафари валились быстротечные китянские сумерки. Солнце скрылось за краем кратера, обкусанным ветром и временем. В небе сверкнули первые блестки звезд. По всему комплексу начали разгораться плазменные солнышки. В их свете Алам Яффе, встретившийся Мардахану по пути в павильон, отбрасывал тень исключительной длины и черноты. Тень наискось перечеркивала пешеходную дорожку, намекая, что дальше пути нет. Откровенно говоря, тренер не рассчитывал встретить Мар Яффе так скоро. Лично примчался в Тафари. Хочет приглядеть за проблемным сеньором Пиралем. Для присмотра хватило бы простых исполнителей, вроде тех громил, что маячили за спиной Алама. С тренером Мар Яффе поздоровался кивком. Он говорил по коммуникатору. Слов Эзра Дахан не слышал, а лицо Яффы было лицом гематра. Но поза Алама, движение губ, пальцы, сжимавшие уником. Мардахан умел рассчитать ход поединка от начала до конца, основываясь лишь на изменении стойки противника. Поединок, который вел Идан Яффы с невидимым собеседником, шел трудно, с переменным успехом. Тренер не сказал бы, что Мар Яффы побеждает. Зато он мог утверждать с вероятностью 83%, что темой разговора является никто иной, как сеньор Пираль. На коммуникаторы пришло по сообщению. Мардахан и Джессика Штильнер переглянулись. Читать на ходу никто не стал. У входа в крытый спорткомплекс внимание тренера привлекло движение силуэтов на границе света и тьмы. На соседней аллее яростно спорили двое помпелианцев – женщина и мужчина. У Эзры Дахана возникла странная уверенность, что спор госпожи Эрлии с ее спутником – не копия, но близкое подобие разговора Алама Яффе с кем-то, находящимся вне Тафари. А потом тренер с ученицей вошли в комплекс, и на них рухнул потолок. Гремела безумная какофония. Хор сотен голосов исполнял авангардистскую ораторию. Трибуны бесновались. И Эзра Дахан удивился. Неужели овации в честь Джессики еще продолжаются? Мигом позже сделалось ясно. Джессика тут ни при чем. И овации ни при чем. Ценители высокого искусства фехтования превратились в биржевых брокеров из той древней эпохи, когда торги на бирже проходили вживую. Судя по бедламу, котировки акций стремительно обвалились. Не всех акций, поправил себя Мардахан, только акции китянских космопортов. Большинство зрителей не сочли нужным включить конфидент-режим. Понять, с кем они пытаются связаться, было проще простого. Тренер достал свой коммуникатор. «Уважаемый клиент космических линий Китты, доводим до вашего сведения, что система Альфа-Паука закрыта для рейсов любой категории в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Приносим свои искренние извинения в связи с возможными неудобствами. Для получения дополнительной информации свяжитесь...» Далее шел номер информ-службы космопорта. «Сейчас ее атаковали тысячи людей. При чем тут Диего Пираль?» Задался вопросом Эзра Дахан. Ответа он не знал, но знал другое. И к этому форс-мажору сеньор Пираль каким-то образом причастен. Вероятность не баловала разнообразием. 83%. Контрапункт из пьесы Луиса Пираля «Колесница судьбы». Первый арестант. Убили всех. Третий арестант. Три пишем, пять в уме. Второй арестант. В каком уме? Да ты в своем уме ли? Четвертый арестант. «Один троих? Ну, парни поимели!» «Первый арестант. Да вы герой!» «Капитан Рамирес. И вот сижу в тюрьме, как сволочь и злодей, как плутый вор. Судья зевнет, подпишет приговор, палач намылит петлю и прощайте!» «Второй арестант. Один троих?» «Четвертый арестант. Возьмите грош на счастье!» «Капитан Рамирес. Зачем мне грош?» «Четвертый арестант. Возьмите!» «Капитан Рамирес. «Не хочу. Зачем мне грош?» «Четвертый арестант. Отдайте палачу. Ему, по правде, полгроша довольно, и он повесит вас совсем не больно». «Третий арестант. Грош делим на два, множим палачей на деньги, делим на приговоренных к повешению». «Первый арестант. Эй, счетовод, ты чей?» «Второй арестант. Главой он скорбен, в смысле умудренный». «Пятый арестант. Эй, капитан, за что ты их пришиб?» «Гордыня, ревность, звонкая монета, капитан Рамирес. Я их убил от имени поэта». Арестанты хором.
«Поэта?»
Капитан Рамирес. «Да, поэта». Пятый арестант. «Не бреши, в какие только игры не играл, но это...» Третий арестант. «От поэта интеграл берем, затем по основанию рифмы определяем степень логарифма к числу решений высшего суда». Стражник входит в камеру.
«Эй, кто тут марш-абат? Поди сюда!»
Третий арестант. Встает, подходит к стражнику.
«Я марш-абат».
Стражник. «Приносим извинения от имени властей по поручению высокого суда и бургомистра, ведь правда же, мы разобрались быстро. Вы взяты по ошибке, мой сеньор». Третий арестант, не меняясь в лице. «Благодарю за скорый приговор». Стражник. «Оставим же ужасный каземат». Первый арестант. «Гематор». Второй арестант. «Гематор». Пятый арестант. «Да чтоб я сдох, гематор!» Маршабат задерживается на пороге камеры. «Вас не повесит, добрый капитан». Капитан Рамирес. «У вас видение?» Маршабат. «Нет, я посчитал».